Друзья, значит, вот у нас в гостях сегодня и в будущем еще на нескольких лекциях профессор Омар Иса Хейдер Эль-Мусави из Ирака. Это ученый, специалист в области фикха, то есть в области исламского права, автор многочисленных книг, человек, хорошо знакомый как с классической мыслью, так и с мыслью современной, вовлеченный и в политические события, которые, как вы знаете, происходили, имели место в Ираке в прошлом и в настоящем. Человек, участвовавший в этих событиях непосредственно. Но сегодня у нас и в будущем тема академическая, тема сугубо научная. Это лекции по исламскому праву, по основам фикха. Поскольку это первая серия лекций такого рода, то цель ее – дать общее представление о той проблематике, которая связана с темой исламского права, для того, чтобы, как говорится, набросать, очертить общие контуры. Любая из тем, которые заявлены как темы лекции, может сама по себе быть предметом 10, 20 или большего числа лекций и многих-многих толстых книг. То есть это огромные такие вот как бы поля тематические, которые очерчены, но мы это прекрасно понимаем. Но вот целью этого первого цикла лекции было дать общее представление. Поэтому самые-самые общие вещи будут сказаны. Значит, построим мы работу таким образом, что около часа будет идти лекция с переводом, а затем будет возможность обменяться мнениями, задать вопросы. Значит, лекции эти организованы благодаря нашему сотрудничеству с университетом Мустафа. Вот вы видите здесь, на этом вот баннере вы видите, значит, логотип, символику этого университета. Это университет иранский, который находится в городе Кум, но центр его, так сказать, базы, но который ведет деятельность в разных странах мира. Деятельность, связанную с изучением исламской цивилизации, исламских наук. И представитель этого университета в Москве, господин Салки, вот здесь, я его представляю. Вы захотите что-то сказать, господин Салки? Ну, значит, мы вот выражаем свою благодарность за то, что такой цикл лекций был организован. Ну, а сейчас, значит, перейдем непосредственно к лекциям. Пожалуйста. Да, значит, тема сегодняшней лекции – «Ислам и исламский закон. Исламское право в культурно-философском контексте. Фикх суннитов и фикх шиитов». Чем различается фикх в этих двух направлениях ислама? Вот.
Бисмиллахи рахмани рахим.
Во имя Бога милостивого и милосердного.
Аль-исламу ва-шариату аль-мунталакату ас-сакафийяту валь-фальсафийяту аль-амма лиль-фикх аль-ислами. Хаза хуа унван аль-мухадара аль-матлуб ан натахаддас ау махвар аль-мухадара аллати навуду ан натахаддаса ана.
Тема нашей сегодняшней лекции, то, о чем мы сегодня будем говорить, основное направление нашего разговора звучит таким образом. Ислам и шариат, то есть исламский закон, исламское право в контексте культуры и философии исламской цивилизации.
Ухайюкум джамиан, ухайи махад драсат аль-фальсафия, аль-брифисор, у академия аль-улум ар-русия аль-ариқатайн.
Я приветствую всех вас, приветствую также Институт философии Российской академии наук, всех работающих в нем. Я попробую говорить кратко и ясно. Для того, чтобы максимально эффективно использовать время. И для того, чтобы нам слушать друг друга, чтобы у нас был не монолог, а диалог, диалог дружественный и открытый. Который позволит нам лучше понять те истины, те факты, о которых мы хотим говорить.
الإسلام كما تؤكد وقائعه ومعطياته دين طرح رؤية كونية ومفاهيم عامة عن الإنسان والحياة والعدالة شكلت ما عرف بالعقيدة.
إسلام, как показывают факты, как показывает сама его суть, это религия, которая выдвинула всеобъемлющее видение человека по вопросам того, что такое человек, что такое справедливость. И это видение зафиксировано в вероучении ислама.
طرح الإسلام شريعة شاملة.
Наряду с этими общими, так сказать, глобальными, универсальными понятиями, категориями, учениями, ислам также выработал шариат, то есть закон, точный всеобъемлющий закон.
أعني من شمولها أنها لم تقتصر على الجانب الفردي وصيغة العلاقة بين الإنسان وربه.
Под его всеобъемлющим характером я подразумеваю следующее. Закон не ограничивается тем, что определяет отношения между индивидом и его Господом.
بل تعدت الشريعة في أحكامها ذلك وطرحت أحكاما وقواعد لتنظيم الحياة الاجتماعية بدأت بالأحوال الشخصية من زواج وطلاق وأحكام للميراث وامتدت إلى تنظيم الحياة المدنية في المعاملات وما يعرف اليوم بالقانون المدني من بيع وإجارة وضمان.
Но помимо этого, исламский закон выработал многочисленные нормы, которые регулируют социальную жизнь и социальные отношения. Ну, например, в области браков и разводов, а также в других областях, которые известны в фикхе под названием по-арабски «муамалят», то есть взаимоотношения людей между собой. Это примерно то, что соответствует понятию гражданского права в современном западном праве, где регулируются такие отношения, как купля-продажа, торговые сделки и так далее.
Бел, الأخطر ما في هذا الدين أنه حدد أحكاما للثروات العامة من أراض ومعادن وحدد ثلاثة أشكال للملكية هي الملكية الخاصة وملكية الدولة والملكية العامة أي ملكية الأمة بكل أجيالها.
Кроме того, в этом законе, то есть в исламском законе, присутствуют нормы, которые касаются регулирования распоряжения национальными богатствами, то есть недрами, скажем, ресурсами, такими как металлы и прочее. Исламский закон также определяет три формы собственности, а именно частная собственность, государственная собственность и общая или общественная собственность, под чем понимается собственность всей исламской уммы.
أي ملكية الأمة بكل أشكالها. أنا أخطأت في القراءة, ما كانت من الناحية النحوية, رفعت الأمة, كانت المفروض أجرها. أي ملكية الأمة بكل أجيالها. وانتهى أمر هذه الشريعة لتحدد أحكاما وقوانين للقضاء المدني والجزائي، وتضع قائمة للجنح والجرائم وعقوبات يلزم إنزالها بالمقترفين.
То есть, значит, вот эта собственность уммы всей исламской общины на протяжении всего его существования, то есть всех поколений этой общины, не только ныне живущих, а всех поколений. Кроме того, исламский закон определяет уголовные и гражданские наказания. Имеется список определенный, да, четко систематизированный, что такое преступление, что такое, значит, каковы преступления, каковы нарушения и какие за эти преступления и нарушения должны последовать наказания.
قالت كل حقول حكمة العمل حسب تقسيم اليوناني لها من تدبير السلوك الفردي الأخلاق إلى تدبير المنزل وتدبير المدينة. Politic.
То есть, если выражаться здесь в терминах, которые были приняты в Греции для систематизации, так сказать, областей общественной жизни, то можно сказать, что исламский закон охватывает и область этики, и область домоводства, то есть домашних отношений и семейных отношений, да, в пределах дома, а также и управление государством, то есть политику, политическую
область. التي تتكئ عليها الشريعة الإسلامية قبل ذلك.
Прежде чем я буду говорить об общих понятиях и общих исходных принципах, на которых стоит исламский закон.
أود الوقوف على إشكالية منهجية في غاية الأهمية.
Прежде этого я бы хотел остановиться на одной методологической проблеме, которая имеет большое значение. Она связана с ответом на такой вопрос. Является ли ислам таким духовным учением, который следует принципу Бога Богова, а Цезарю Цезарева?
هناك من يعتقد أن الإسلام رسالة دينية تاريخية انتهت صلاحياتها الفكرية بحكم الزمان وتطورات المعرفة الإنسانية.
Есть люди, которые считают, что ислам – это такое учение, значение которого исключительно историческое, и с прогрессом человечества это учение утратило свою силу и свою значимость. Вот это мнение опирается на ценностную оценку или ценностное представление. Мы можем, конечно, найти оправдание, так сказать, оправдать авторов подобных высказываний.
مهما اختلفنا معه ومهما تباعدت أحكامنا القيمية ورؤانا الأيديولوجية.
Как бы ни были далеки наши этические или идеологические позиции.
وحتى أولئك الذاهبين إلى فصل الدين عن الدولة في عالم المسلمين اعتقادا منهم بالمشكلات العملية التي تحف بمشروع الدولة الدينية أو حرصا منهم على حفظ قداسة الاعتقاد الديني من التلوث في وحول العمل السياسي المعاصر.
Есть люди в исламском мире, которые защищают идею отделения религии от государства, преследуя, значит, оправдывая это разными соображениями, ну, например, стремлением уберечь ислам от загрязнения при соприкосновении с низменными, так сказать, мирскими делами, или же указывая на сложность практического исполнения, практического осуществления идеи религиозного государства в сегодняшнем мире. Мы можем и здесь, в этом случае, найти оправдание и понять, почему выдвигаются такие высказывания.
لأن جل هذه المواقف تنتمي إلى أحكام قيمية وتقديرات أيديولوجية من جنس ما ينبغي فعله وما لا ينبغي فعله.
Поскольку подобные соображения в своей основе исходят из представления о том, что следует и чего не следует делать.
لكن هناك من يذهب إلى أن الإسلام مذهب روحي. لا علاقة له بالدولة والنظام السياسي على قاعدة وصف هذا الدين والاعتماد على معطيات شريعته وأحكامه كما حصل لبعض الباحثين كالمرحوم مصطفى عبد الرازق في كتابه المصري في كتابه الإسلام وأصول الحكم.
الإسلام
وأصول الحكم.
Но есть и такие люди, которые говорят, основываясь при этом и пытаясь оправдать и обосновать свое мнение самим исламом, то есть его источниками, они говорят, что ислам – это чисто духовное учение, которое вообще не должно иметь никакого отношения к мирским делам и к построению государства. Вот есть и такие исследователи, которые выдвигают такую точку зрения. Например, в книге «Ислам и нормы власти», которую выпустил в Египте Мустафа Абд-эр-Разик.
اعتقادي ان هؤلاء شطوا بعيدا عن معايير البحث العلمي.
Но вот я считаю, что подобная точка зрения является далекой от каких-либо научных критериев.
لأننا في صدد الوصف للواقع وليس ولسنا في وادي التقييم.
Поскольку мы ведь должны исходить из необходимости описать реальность, а мы не находимся просто в пространстве чистых ценностей.
إذ كيف بنا بكل هذا الفقه الذي قرر نصه الأساس ومصدر تشريعاته القرآن الكريم أحكاما للأسرة في النكاح والطلاق والرضاع والميراث وملكية الأرض والضرائب على الأموال.
Как же мы можем это говорить, находясь в контексте фикха, где основной его текстуальный источник, то есть Коран, определяет нормы женитьбы, развода, наследования, право на землю и так далее, и так далее.
ليس أمامنا إلا التأويل المتعسف للنصوص لكي نذهب إلى القول بفصل الدين عن الدولة في جوهر نظرية الشريعة الإسلامية.
И для того, чтобы говорить, что суть исламской точки зрения заключается в том, что религия должна быть отделена от государства, вот для того, чтобы так сказать, надо очень, мягко говоря, своеобразно толковать основополагающие тексты ислама.
علينا أن نلتزم موضوعية البحث. هذه الشريعة جاءت شريعة تربط بين الدين والدولة.
Мы можем оценивать, что-то может нам нравиться, не нравиться, мы можем принимать или отвергать. Это одно, это наше личное, мы можем исходить из наших идеологических пристрастий при этом, это наша личная точка зрения. Но если мы ученые, если мы занимаемся описанием реальности и фактов, и исследованием их, то мы должны тогда сказать, что этот закон, шариат, он был принесен и, так сказать, он появился для того, чтобы связать религию и государство.
أما الرؤى والمفاهيم التي قام على هديها التشريع الإسلامي.
Теперь, значит, каковы же те взгляды, те идеи, на которых основывается исламский закон?
يعني كما جاء في عنوان المحاضرة المطلقات الثقافية والفلسفية العامة للفقه الإسلامي.
Да, как сказано в названии нашей лекции, культурно-философский контекст исламского права.
فيمكنه إيجازها فيما يلي.
Их можно кратко сформулировать следующим образом.
الإلهية والخلافة والأمانة والمسؤولية.
Это божественность, улюхия, ну то есть вера в Бога, халифат, то есть преемничество.
والأمانتي والمسؤولية.
Амана, это значит честность или верность. И четвертое, ответственность.
يستمد هذا المفهوم المركب روحه من نص القرآن الكريم.
Это вот, так сказать, этот комплекс из четырех принципов, он основывается на тексте священного Корана.
حيث قال تعالى أن الحقر الآيات بهدوء وترجم.
Это следующий текст. Я сейчас прочитаю вам этот текст по-арабски.
إن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير.
Там говорится, Бог владелец небес и земли, и помимо Бога у вас нет защитника и того, кто даст вам добрый совет. Бог владелец всех владений, и Он передает свое владение кому хочет.
إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان.
Дальше следующий третий пункт амана. Это в контексте кораническом это слово переводится как залог веры. Хотя тут есть корень честности, верности, но точный терминологический перевод залог веры. Имеется в виду следующий аят. Мы, то есть Бог, мы предложили залог веры небесам, горам, земле, но они отказались, и только человек принял залог веры. И далее Бог говорит ангелам, сегодня я ставлю на земле преемника, халифа, это арабское слово означает преемник, хотя мы привыкли его уже в русском языке слышать в таком арабизированном виде, халиф, но это то же самое слово, которое означает преемник, и оно в Коране употреблено по отношению к человеку. И Бог говорит ангелам, я ставлю своего, имеется в виду преемника на земле.
Я Давуду... إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق.
Или же Давиду говорит Бог, Давид, мы поставили тебя наместником на земле, так суди же людей справедливо.
وهو الذي جعلكم خلائف الأرض.
Дальше сказано, Он сделал из вас наместников на земле.
وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ونخرج وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه يعني المسؤولية الفردية وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه طائره في عنقه كناية عن عمله
نعم
ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا.
Каждому человеку мы поручили его дело, и в день воскресения в книгах будет, то есть будут, значит, объявлены книги, где записано, что именно он сделал.
الإلهية ومالكية الرب لعالم الوجود قاعدة أساسية في التشريع الإسلامي.
Основной принцип, из которого исходит исламское законодательство, исламский закон, это божественность, то есть принцип божественности и то, что Бог обладает собственностью все, на все, что на земле. То есть божественная собственность на все, что на земле.
وخلق الإنسان إنما جاء ليكون مستخلفا مستأمنا لعمارة الأرض.
А также право человека быть наместником Бога и быть распорядителем делами обустройства земли.
وحمل أمانة الإفادة من خيراتها ومواهبها على قاعدة الحق.
Человеку дано право и дан вот этот залог веры для того, чтобы пользоваться благами земли исходя из права и истины, на основе истины и права. Слово «хак» арабское, оно означает и истина, и право. То есть вот исходя из этого, он должен пользоваться благами земли, которые переданы ему Богом.
وفي ضوء هذه الأمانة التي يحملها الإنسان يتحمل مسؤوليته العملية.
И человек определяет свою практическую ответственность в свете вот этого общего залога веры, который он несет.
وهنا يطرح الاستفهام الكبير عن المسؤولية العملية وهل يختصر أمرها على الشريعة؟ أم أن العقل الإنساني يسبق الشريعة في تحميل الإنسان مسؤوليات أخلاقية عملية.
И вот здесь встает следующий вопрос о практической ответственности человека за его действия, ответственность за действия. Вытекает ли эта ответственность человека за действия исключительно из исламского закона, или же человек со своим разумом, своей рациональностью может, как бы сказать, идти впереди этого закона и определять свою этическую и практическую
ответственность?
Ответ на этот вопрос обсуждался очень подробно и теоретически в каламе, в исламском каламе, в рамках проблемы, которая, как известно, была поднята о благом и как бы неблагом, да, положительном и отрицательном характере предметов, предписаний и норм исламского закона. О том, может ли это быть постигнуто разумом. Значит, суть этого следующая, я просто хочу от себя пояснить. Это еще мутазилиты, вот первые мутакальные, мы подняли вопрос, являются ли установления нормы закона такими, какие они есть. Ну, например, запрет убийства и так далее, и так далее. Запрет и предписание. Являются ли они произвольными? То есть Бог предписал нечто и запретил нечто, потому что Он так хотел. Или запреты и предписания вытекают из самой природы вещей, которые сами по себе являются плохими или хорошими. Например, убийство само по себе плохое, и поэтому оно запрещено. То есть норма вытекает не из воли Бога, а из характера самой вещи. И если второе верно, то тогда разум, познавая природу вещей, сам может доходить до этих норм и может не нуждаться в божественном откровении для того, чтобы получить нормы закона. Вот суть этой проблематики. Вот эта проблематика вся, она отражается на вопросе о том, каковы источники закона, откуда он берется и каким образом дедуцировать, выводить нормы закона.
وعد العقل لدى بعض مدارس الفقه الإسلامي مصدر للتشريع بين أنكرته مدارس أخرى.
И в ходе исторического развития исламского фикха одни его школы признавали разум источником формулирования норм закона, а другие школы отрицали это.
أريد أخرج عن النص أقول كلمتين حول المسألة أنا أعتقد أن هذا البحث بحث الحسن والقبح العقليين هو أهم إنتاج في تاريخ المعرفة الفلسفية الإسلامية
الحسن والقبح
بحث الحسن والقبح بحث العقل العملي يعني.
Я бы хотел, отвлекшись ненадолго от текста лекции, сказать следующее. Я лично считаю, что вот эта проблематика и то, что было сказано вокруг нее, то есть вопрос о благом или плохом, так сказать, злом характере поступков, вот это лучшее, что было сделано в исламской философской мысли.
Мадрасат аль-акль аль-каламия, ли мэтлюха аль-муътазила валь-имамия, каддамат тафсир акраб إلى تفسير عمانوئيل كانت للعقل العملي المحض.
То, что было сделано в рамках обсуждения этой проблематики мутазилитами и имамитами, это вот, так сказать, ранние школы Калама, это очень близко к тому, что позже Кант говорил о практическом разуме.
طبعاً قبل كانت ب 8 أو 9 قرون.
Но они, как бы сказать, жили и творили за 8-9 веков до Канта.
سأتناول هذه الإشكالية حينما تتاح لنا فرصة التحاور حول تاريخ المذاهب الفقهية وحاضرها.
Я позже в своих лекциях вернусь к этой проблематике, когда мы будем говорить о мазхабах фикха, то есть о школах исламского права, об их истории и развитии.
لكن يسعنا هنا ونحن نتحدث عن المفاهيم العامة التي أقام الفقه الإسلامي صرحه على أساسها يسعنا أن نشير.
Но сейчас, когда мы говорим об общих представлениях, из которых исходит исламское право, мы можем сказать следующее.
أن نشير إلى أن المسؤولية العملية أمام أي تشريع حكيم وأمام أي إلزام أخلاقي تتطلب مرونة التشريع.
Мы должны сказать, что ответственность за выведение правильных и верных норм закона прежде всего требует гибкости законодательства.
Гибкости. والاحتفاظ بحد معقول من السعادة.
Сада,
يعني رفاه.
А также гарантирование разумного уровня счастья и благополучия.
في التشريع بحيث يمكن أن ينسجم مع معطيات وتحولات الزمان والمكان فأنا أعتقد أنه ما لم يتوفر على هذا التشريع على هذه الصفة صفة المرونة سوف يكون تشريعا باهظ التكاليف.
Дело в том, что все предписания, будь то этические или правовые предписания, они требуют определенной дисциплины, они ставят человека в определенные рамки, как бы, ну, накладывают на него определенное бремя. Поэтому, если законодательная деятельность не учитывает того, что человеку необходимо гарантировать определенный уровень счастья в его жизни, если оно не опирается на принципы гибкости для того, чтобы человек мог приспосабливаться к реальным условиям своей жизни, то тогда вот все эти предписания не будут иметь смысла и останутся пустым звуком.
وفي هذا الضوء نلاحظ أن التشريع الإسلامي لم تأتي أحكامه مطلقة بأي وجه من الوجوه.
И вот в связи с этим мы можем заметить, что в исламском законе нет таких норм, которые являются, как бы сказать, чистыми и абсолютными нормами в каком-либо смысле, то есть абсолютно абстрактными нормами.
حتى اشتهر على ألسنة طلاب الفقه ما من عام إلا وقد خص.
ما من؟
من عام.
И вот среди тех, кто изучает исламский фикх, то есть исламское право, есть такое популярное, значит, знаменитое среди них выражение, летучее выражение: всякое общее предписание обязательно бывает уточнено и введено в рамки частного.
أي أن أحكام التشريع الإسلامي لم تأتي مطلقة غير قابلة للاستثناء وفقا لمتطلبات الحياة العملية.
То есть в исламском законе нет таких предписаний, которые являются общими, абсолютными и не могут быть уточнены или не допускали бы исключений из себя в соответствии с конкретными требованиями жизни.
تحكم على كل الأحكام الشرعية كل حكم يؤدي إلى عسر وحرج فهو مرفوع في الشريعة الإسلامية، وكل حكم يؤدي إلى ضرر مبالغ أيضا مرفوع في الشريعة الإسلامية. فعرفت قاعدتا رفع العسر والحرج ونفي الضرر في الشريعة الإسلامية.
Поэтому вот известно, что в исламском праве есть два общих правила или два общих принципа, которые являются главенствующими и управляют, что ли, регулируют все остальные нормы. И звучат они, формулируются они таким образом. Первое – это избежание каких-либо стесненных или неудобных ситуаций. Вот если норма ведет к этому, то тогда она не принимается. И второе – избежание вреда. То есть в том случае, если норма ведет к вреду, да, то есть если ее последствием является вред, она также не принимается или делается из нее исключение. Я прочитаю вам четыре цитаты из священного Корана.
Пять.
Там сказано, Бог не вменяет в обязанность никому ничего, кроме того, что этот человек может выдержать. В другом аяте сказано, Бог вменяет в обязанность только то, что по силам человеку.
В Аль-Бакара, ая 185, قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
В суре Корова, это вторая сура Корана, аят 185, Бог говорит, Бог хочет от вас благоденствия, что, чтобы вам было хорошо, Он не хочет вас стеснить.
فيجب الصبر فنظرة إلى ميسرة فيجب الانتظار وعدم المطالبة والإلحاح والإلجاج على المعسر.
В этой же суре Корова, во второй другом аяте говорится, что если вы попадаете в затруднительную ситуацию, то вы не должны настаивать на этом, а следует подождать до того времени, когда она разрешится.
وفي آية الثامنة والعشرين من سورة الحج يقول تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج.
В аяте 28 суры Хадж, одна из сур Корана, сказано:
وما جعل عليكم في الدين من حرج. أي حكم حرجي مرفوع في الشريعة الإسلامية.
Там говорится, в вашей религии нет ничего, что поставило бы вас в неудобное или затруднительное положение. То есть то, что ведет вот к таким затруднительным положениям, неудобным положениям, то не принимается в исламском законе.
وفي ضوء نرجع إلى المعالم العامة التي يتكي عليها التشريع.
Теперь вернемся к общим представлениям, общим принципам, на которых основывается законодательство
исламское.
Это вот то, о чем мы говорили, принцип божественности, который опирается на коранические аяты, где говорится, что помимо Бога у вас нет защитника и того, кто я пекуна.
في ضوء هذا المبدأ تنبثق إحدى ركائز فقه الأحكام ويتحرر في الفقه أصل من الأصول.
И вот на основе этого представления в фикхе формулируются нормы и основы фикха.
Аль-Асль يقول لا ولاية لأحد من الناس على أحد إنما الولاية لله وحده إلا ما خرج بدليل.
Это следующая основа или принцип, можно назвать так, принцип фикха, принцип исламского права, который звучит таким образом. Никто не может ни над кем властвовать, если нет тому доказательства. То есть любая власть, да, человека над человеком должна основываться на каком-то доводе, на каком-то ясном доказательстве.
فالولاية على أموال القاصرين والمحجر عليهم والولاية على المال العام والشأن العام تحددها الأدلة التفصيلية في مواردها كاستثناءات عن القاعدة.
الولاية على المال؟
أموال القاصرين الأطفال.
أموال القاصرين.
قصر. والمحجر عليهم يعني السفيه والمديون والمفلس. وعلى المال العام. والشأن العام.
То есть вот такие виды власти или опеки, как опека над несовершеннолетними, их имуществом, а также управление имуществом тех, кто лишен прав состояния, а также управление общественным достоянием, то есть ну, как бы общественной собственностью. Вот все это нуждается в конкретных доказательствах, и для всего этого есть конкретные нормы, которые определяют, как это делается.
وتحديد الوظيفة العملية للناس.
Принцип справедливости и равного разделения – это один из важнейших принципов, на которых основывается исламское право в формулировке своих норм.
قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط.
Так в Коране сказано: обращайтесь с имуществом сирот справедливо, как бы, ну, не присваивайте его до тех пор, пока сироты не достигнут зрелости, и тогда вы предадите его им. А также правильно соблюдайте вес и меру.
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط العدل.
О те, которые веруют, это другой аят. Придерживайтесь законов справедливости.
ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. شنآن يعني عداء. يعني لا يحملكم عداء قوم على ألا تعدلوا. يعني مع عدوك يجب أن تعدل لأن العدالة هي أقرب للتقوى.
Или вот такой аят: да не подвигнет вас вражда на несправедливость. То есть это означает, что и с врагом надо поступать справедливо. И продолжение аята: поскольку справедливость — это то, что наиболее близко к благочестию.
أن تكريس العدالة والتأكيد على رعايتها دون تحيز حتى مع الوالدين والأقربين ودون حيف بالخصوم والأعداء.
Таким образом, здесь ставится акцент на том, что справедливость необходимо соблюдать без всякой, так сказать, пристрастия, без всякого пристрастия, и не быть пристрастными ни к своим родственникам или к своим близким, а также не быть враждебным и несправедливым по отношению к врагам и соперникам.
لزوم العدالة ورعاية الإنصاف حتى مع الخصم تطرح علينا وتذكرنا بأهم الركائز الثقافية للشريعة الإسلامية.
И необходимость соблюдать справедливость и равную меру даже в отношении соперника напоминает нам об одном из главных столпов исламского закона.
هذه الركيزة هي بناء الذات الأخلاقية وخلوص النية.
Этот столб, что ли, это вот акцент, центральный акцент исламского закона, исламского мировоззрения звучит таким образом: необходимость воспитать этически ответственную личность, у которой намерения чисты и честны.
Хатта иштахара аля альсинат аль-фукаха аль-а'малу бин-нийят ва алла саваба илля бин-ния.
И вот такое летучее уже выражение, которое часто повторяют факихи, хотя это хадис известный: дела расцениваются по намерениям, первое, и второе, воздаяния бывают за, то есть нет воздаяния без доброго намерения. То есть, если нет намерения доброго, то не может быть и воздаяния, поскольку любое дело, за которое дается воздаяние, оно должно делаться не просто как некое действие, но обязательно сопровождаться намерением, которое вызывает, то есть каким-то этическим порывом.
أن جوهر الديانة وهدفها الأسمى هو بناء الإنسان.
И суть религии и ее высшая цель – это построение человека, воспитание человека.
وعلى حد تعبير أصحاب السير والسلوك العرفاء التخلية والتحلية.
التخلي والتحلي.
التهذيب. والتحلي بالفضائل التخلي عن الرذائل والتحلي بالفضائل
И как говорят те, кто занимается проблемами воспитания, необходимо воспитывать человека и делать его красивым.
فقد أثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله
И мы знаем следующее высказывание пророка, да благословит Бог и приветствует его и его род.
إنما بعثت إنما للحصر. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
Я послан, ну то есть к человечеству имеется в виду, я послан для того, чтобы сделать совершенным добронравие.
فالهدف الحصري للديانة إنما إنما للحصر. باللغة العربية. فالهدف الحصري للديانة هو الأخلاق ومكارمها.
Таким образом, как бы предельной целью религии и исповедования ислама является добронравие человека и всего человечества.
هذا الهدف ينبغي أن يكون منارا يستهدي الفقيه في ضوئه ويستنير به.
И эта цель должна стать путеводной звездой или маяком для факиха, который должен согласовывать с этим принципом все свои
действия.
И тогда соответствие этому принципу и будет критерием правильности действий факиха и как бы обоснованности фетов факиха, то есть его решения. Сегодня исламский фикх переживает кризис, который очень похож на кризис этического анархизма.
إنها فوضى الفتاوى التي تربك العلاقة بين مذاهب الفقه الإسلامي وتربكها أيضا في العلاقة مع الآخر. فوضى القراءات الخاطئة وفوضى إيحاءات قوى الأمر الواقع يعني قوى النفوذ العالمي التي تستغل جهالة القراءات وطمس معالم الأخلاقية.
То есть сегодня разрушаются связи, которые прежде связывали разные мазхабы, разные школы фикха исламского. Неправильно прочитываются принципы связи фикха с практической деятельностью. И исламский фикх, хотя, то есть исламское право, хотя и имеет великие достижения в истории, но он остается результатом человеческого
усилия.
То есть он не является божественным откровением, божественным, так сказать, внушением или наитием, и не является священным текстом, каковым является Коран.
وهذا هو سر فتح باب الاجتهاد عند الإمامية والمسوغ العمل الدافع إلى الاجتهاد والتجديد.
Вот здесь кроется причина того, почему имамиты открывают двери иджтихада, то есть самостоятельного действия суждения факиха, и почему они настаивают на этом.
وقد وردت النصوص المؤكدة لهذا المعنى عن أئمتنا عليهم السلام أئمة الشيعة.
نعم. И у нас есть текстуальные подтверждения того, что это правильная позиция, позиция шиитских имамов.
حيث أكدت هذه النصوص على أن هذا الدين حينما يتداوله العقل الإنساني المحكوم بمحيطه الملوث تتعرض صورته. للتشوه للتصدع بحكم أغبرة المحيط الذي يعيش به الكائن البشري.
Когда с этой религией имеет дело человек и человеческий разум, то неизбежно в силу окружения, в силу, так сказать, среды, эти идеи подвергаются определенному загрязнению или искажению со стороны человеческого разума.
ومن هنا استدعى الأمر في النص موجود هذا الكلام أن يقف على رأس كل حقبة على كل رأس كل قرن مجددون يزيلون الصدأ وينفخون الغبار لتعود الحيوية للشريعة.
Поэтому, как говорится в авторитетном тексте, в начале каждой эпохи, то есть некоего цикла истории, должны появляться люди, которые, так сказать, очистят пыль прошлого, счистят ее, и которые обновят установление религии, устранив ошибки, накопившиеся за прежнюю эпоху. Но я хотел бы подчеркнуть следующее, что открытие дверей иджтихада не означает этической анархии или анархизма этического. Это вовсе не призыв к анархии в понимании авторитетных текстов или в выводе норм, в их толковании. Вечные тексты – это не некая мертвая материя, на которую читатель накладывает все, что у него в разуме, в его уме находится. Так вот, эти вечные тексты не являются мертвой материей, которые анархисты-интерпретаторы могли бы увести туда, куда им заблагорассудится.
بل لا بد من اجتهاد مؤسس على تراث معرفي وقدرة نقدية خلاق.
Таким образом, иджтихад должен опираться на знания, на определенное наследие и на этическую зрелость и способность интерпретатора, мучтахида.
فتح باب الاجتهاد عندنا لا يقف عند فقه الأحكام، بل يتعداه إلى الأصول وقواعد الاستنباط.
Так вот, открытие дверей иджтихада, с нашей точки зрения, не ограничивается фикхом норм, то есть норм права, но переходит эти границы и касается также основ фикха и правил вывода норм. Не сами нормы, а правила вывода норм.
وأخيرا وبمناسبة ذكر فقه الأحكام وأصول الاستنباط الفقهي أود الإشارة إلى التمييز الذي طرح بين فقه الأحكام وفقه النظري.
И вот в связи с тем, что упомянут фикх норм и фикх вывода норм, я хочу указать на то различение, которое было, значит, выдвинуто в этой области.
والإشارة أيضا إلى موضوع فقه المقاصد مقابل فقه الأحكام.
А также указать на то, что существует фикх целей в отличие от фикха норм.
فقه المقاصد له حكاية بدأت في القرن الثامن الهجري.
Разговор о фикхе целей начинается в восьмом веке хиджры. Восьмой век хиджры. Сейчас у нас 15 век хиджры, для сведения.
بدأت مع الشاطبي الفقيه المالكي صاحب كتاب الموافقات.
начал его Эш-Шатеби, Факих Маликит, то есть принадлежащий маликитскому мазхабу, в произведении Муафакат, которое посвящено основам фикха. Я не буду углубляться во все тонкости этого вопроса, о чем говорил Шатеби и что сейчас говорится о фикхе целей. Но я бы хотел сказать только одно в этой связи, что исламского законодательства, исламского закона не было бы, если бы не было фикха, то есть понимания целей и того, к чему идет этот закон, ради чего норма выводится. Целью этого закона и выведения норм является человек и его достоинство. Поскольку сам Бог уважил это существо, то есть человека. Всевышний говорит:
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا.
Мы облагодетельствовали сынов Адама, мы несем их на земле и на море, то есть по воде и по суше, и мы питаем их благими яствами, и мы дали им предпочтение перед прочими нашими созданиями.
لم يمر الفقه الإسلامي على هذا التكريم مرور الكرام بل وقف عنده وانبثقت في ضوئه قاعدة الاحتياط الحاكمة على كل أحكام الشريعة الاحتياط في الدماء والفروج والأموال.
Но исламский закон не просто ограничивается констатацией вот этого доброго отношения к человеку и его высокой роли, но также притворяет это в принцип права, а принцип следующий – сохранение, то есть максимального сохранения имущества, крови, то есть жизни и гендерных
отношений.
Да, это можно расшифровать таким образом: забота о достоинстве человеческой жизни, о том, чтобы человечество нормально, так сказать, плодилось и размножалось, священный характер брачных отношений между супругами и максимальная охрана имущества.
يمثل النقيض لفقه الغرائز انه فقه الاهداف النبيله فقه الاحتفاظ على حياه الانسان حفظ المال احترام الحق الخاص احترام الشان العام احترام الحياه الانسانيه احترام المراه احترام قداسه الحياه الجنسيه هذا يمثل النقيض لفقه الغرائز
غرائز
نعم نعم على الغريزه
اي وات Нет, это по инстинкту, то есть не на инстинкте пошло. Значит, вот это принцип, который лежит в основе исламского права, что вот это целеполагание руководит выводом норм исламских, то есть когда целью ставится благородство человека, достоинство человека, святой характер брачных уз, половой жизни, охрана имущества и так далее. Вот право, которое основано на таком целеполагании, с моей точки зрения, является противоположностью права, которое исходит из чистых инстинктов человека.
Амма фикху ан-назария. فهو مصطلح مقابل فقه الأحكام. أما فقه النظرية فهو مصطلح طرحه أستاذنا الشهيد السيد محمد باقر الصدر في كتابه الموسوم اقتصادنا.
Что касается следующего термина, термин по-арабски звучит так: фикх ан-назария, то есть фикх теории или право, исходящее из теории, то это термин, который ввел известный профессор Мухаммед Бакир Эс-Садр в своей книге, которая называется по-арабски «Иктисадуна», то есть «Наша экономика». Вот, кстати говоря, университет Мустафы выпустил русский перевод этой книги, так что желающие могут познакомиться.
لقد أدرك هذا الفقيه المجدد أهمية توفر الفقه والفقيه على إطار نظري جامع.
То есть этот ученый, автор этой книги, подчеркивает необходимость того, чтобы факих придерживался общих теоретических принципов в своей деятельности.
يمنح الاستنباط الفقهي الانسجام ومشتاته وفقا لهدف الفقه الذي يتطلب نظاما للسلوك الفردي والاجتماع.
То есть необходимо, чтобы деятельность факиха основывалась на принципах, значит, гармоничного сочетания личных и общественных интересов и личной общественной жизни.
لعل المعاصرة هي التي تفضي بنا إلى استخدام المعيار الكلي الذي هو فقه النظرية إلى جانب فقه الأحكام.
И, наверное, именно современность, ее потребности, так сказать, ее императивы заставляют нас применять такие вот глобальные всеобъемлющие критерии, то есть теоретическое право, не заниматься не конкретными нормами, право норм, фикх норм, а фикх, исходящий из теории, то есть из общих теоретических положений.
فنكون أقرب إلى الجمع بين المعيار الكلي والجزئي كما هو حاصل اليوم في النظرية الاقتصادية المعاصرة حيث يصار الاستخدام المايكرو والميكرو المنظار الكلي شامل والمنظار الجزئي للوحدات الاقتصادية.
И я думаю, что наиболее близко, что ли, к этому, это принцип, значит, сочетание общего и единичного, который применяется в современной экономической теории, где говорится о том, что микро и макромасштабы должны обязательно сочетаться, и где нет общих без единичного.
فنضيف إلى الاقتصاد الكلاسيكي عنصرا جديدا من معطيات مدرسة كينز الكلية. لورد كينز صاحب النظرية الكلية في الاقتصاد.
Таким образом, к классической экономической теории добавляются те вещи, которые были развиты школой кейнсианства.
وعلى ذكر كينز وتعددية المعايير وزوايا الرؤية إلى الواقع إلى أمور الواقع أختتم بالإشارة إلى نظريتي في التعددية الدينية.
Я думаю, что вот отталкиваясь от этой идеи Кейнса, что есть различные точки зрения, плюрализм точек зрения и плюрализм критериев, я бы мог указать и на свое собственное представление о множественности точек зрения в области религиозной. И здесь мы исходим из следующего высказывания Всевышнего.
Лейсу сава. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات أولئك من الصالحين. يعني ليس سواء ماكو حكم مطلق على أهل الكتاب. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله ليس سواء. والحديث كان عن اليهود.
نعم.
نرابني.
وعن المعركة وليس سواء. إنما ماكو حكم مطلق على أي أمة وعلى أي شعب وعلى أي ديانة.
نعم. نعم.
بل من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله ويأمرون بالمعروف ويسارعون في الخيرات أولئك من الصالحين.
Значит, в этом аяте говорится следующее: они не равны, то есть они не являются равными. Но среди людей книги есть такой народ, который, значит, исполняет все аяты Бога, ночью и днем, они поклоняются Богу, они верят в Бога, в судный день, они знают, различают добро и предписывают добро и запрещают злые поступки, и вот они-то и являются праведными.
قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين هادوا يعني اليهود والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا المعيار هو من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
Или вот такой аят: те, кто являются верующими, а также иудеи, христиане и саби. Если они веруют в Бога в судный день, и если делают добро, то они получат добрую награду, и они не должны бояться и не быть печальными. И последнее, чем я заключаю лекцию, слава Богу и Господину миров.
Спасибо.
Я вас утомил, может быть. Я не учел того, что перевод занимает столько времени, поэтому так долго говорил. Пожалуйста, теперь вопросы ваши. Микрофон, да, пожалуйста, включайте микрофон.
Дело в том, что когда ближе я слушала лекцию, во-первых, ближе, я хочу поблагодарить.
Ближе, ближе микрофон.
Ближе. Хотела поблагодарить за лекцию. Было интересно послушать. Все это. Но у меня возникли вопросы. Когда вы читали эту лекцию, все время происходило отождествление шариата и фикха. Вы говорили шариат и фикх как о одинаковых как бы образованиях. Я понимаю, что фикх опирается, и в основе фикха лежит шариат. То есть но шариат, насколько я представляю себе, это все-таки это шариат исходит из закон, который исходит из Корана. И он опирается на аяты Корана. И находится в этой сфере. Когда вы употребляли, вот в конце лекции говорили о фикхе, вы сказали, что фикх представляет собой усилие, так? Что это не это творение уже человеческое,
фикх.
То есть меня интересует, вот когда все-таки и на каких основаниях возникает вот это вот отделение, появление фикха рядом с шариатом. Это первое.
И закон аль-фикх айбара ан аль-джухд. Аль-джухд аль-инсани. Валейса, яни, шей джамид илляхи халид. Фа мата ядхар аль-фикх би'тибари хинджухд аль-инсани. Илля джаниба шари'а би'тибари хин шари'а илляхи.
И второе, в связи с этим, поскольку вы дали характеристики...
Евгений Анатольевич, давайте ответим. Давайте ответим на первое, а потом вы зададите еще один.
Аль-фикх — это наука
о законе, то есть о шариате. Фикх – наука о шариате.
أما بالنسبة إلى موضوع أن الفقه هو يساوي الاجتهاد الفقه هو عبارة عن المحصول النظري الفكري للفقيه الذي هو عبارة عن شخص مستنبط مجتهد يسعى إلى معرفة الأحكام الشرعية التي وردت في مصادرها الوحيانية.
Теперь, значит, что касается того, что фикх – это человеческое усилие. Фикх – это результат деятельности факиха, а факих – это человек, который интерпретирует, значит, тексты, которые имеют откровенческий характер, который их интерпретирует, который их читает, который извлекает из них нормы и так далее. То есть это результат, да, деятельности факиха, человека.
Да. Ну, хорошо. Спасибо. А второй вопрос связан с этим. Вот поскольку все-таки появляется наука или теория шариата, так, то нет ли здесь вот таких вот оснований для разделения все-таки божественного и светского?
طالما يظهر هذا العلم باعتباره جهد إنساني أليس ذلك أساس للفصل بين إلهي وعلماني أو علماني يعني بين ديني والدنيوي أليس ذلك أساس لهذا الفصل الذي هو معروف يعني في أوروبا وفي الحضارة الأوروبية الفصل بين الجانبين الديني والدنيوي والعلماني
وين نفصل يعني تعتبر أن الديني هو الوحي وأن هذا الجهد الإنساني هو علماني.
نعم.
لو بالنهاية هذا الجهد الإنساني لمعرفة الدين.
Но здесь ведь вы исходите из того, что религиозное вы трактуете как божественное, как откровенческое, а человеческое как светское. Но ведь на самом деле ведь это человеческое усилие, оно же направлено на понимание и толкование религиозного. То есть оно направлено на религиозное.
А зачем возникает эта теория?
وما الداعي لهذه النظرية يعني للفقه؟
Зачем она нужна, если есть божественные основания?
ما الداعي له طالما هناك أساس إلهي. القاعدة.
ما سبب ظهور؟
هي هذه القاعدة الإلهية لكي نتعرف عليها. كيف نتعرف عليها؟ هل ينزل الوحي علينا أم نروح نقرأ نصوص الوحي لكي نتعرف عليها؟
Но каким образом-то вы будете обладать этим божественным основанием? Что, вот вы лично получаете это откровение? Или же мы все же берем тексты и их читаем? А если мы их берем и читаем, то это наша деятельность.
Но шариат-то вначале существовал именно таким образом?
Каким? Таким.
Вот, то есть брались тексты, брались аяты, и они применялись в практической деятельности.
أي مرحلة من مراحل تطور فهم الشريعة الإسلامية في كل هذه المراحل كان أكو اجتهاد في فهم النص بمعنى أنك تحاول أن تفهم النص فهما ما لكنه كلما اقتربنا من عصر النص كلما صارت الصورة أوضح هذا لا يعني أنه نبطل كل عمليات الاجتهاد ونجعل الاجتهاد والاجتهاد القرن الرابع وبكل الأحوال حينما يقرأ هذا النص أو يسمع كلام النبي إعرابي شخص من الأشخاص كان يفهم من هذا النص ما يراد هذا الفهم أكثر يسرا وأكثر سهولة باعتبار قربه من عصر النص كلما ابتعد الناس عن عصر النص أصبح محاولة اكتشاف وفهم واقع النص تحفها بعض الفجوات ومن ثم اضطررنا إلى بذل جهد أكبر في معرفة اللغة والعلم الدلالة والقواعد الأخرى التي تقربنا من حقيقة النص.
Дело в том, что всегда и во все эпохи развития исламского права и фикха всегда чтение божественных текстов сопровождалось собственным усилием, иджтихадом. Но оно было разным в разные эпохи, потому что чем ближе мы к той эпохе, когда этот текст появился, был ниспослан, тем он тогда был яснее. Поэтому он и требовал меньшего теоретического усилия. Но чем дальше мы удаляемся от этих эпох, тем больше возникает, так сказать, расстояние, вот эта пропасть между нами, и тем больше теории мы нуждаемся для того, чтобы понять его правильный смысл. Здесь и теория вот, указания на смысл, то есть чисто филологическая теория, и другие теории нам нужны, уже сложный теоретический аппарат развивается для того, чтобы вскрыть смысл текста.
Спасибо.
Пожалуйста, нажмите, пожалуйста, кнопочку микрофона. Кто-то, если хотите, давайте по-арабски, пожалуйста.
Вы упомянули о потенциале ислама в деле государственного строительства. Ну вот мое такое мнение, может быть, неправильное. Прошло уже 14 веков после смерти пророка, и ни у кого это еще не получилось. Вот единственный прецедент был, первый единственный, в то время, когда жил пророк. Существует...
Когда был первый?
Мусульманское государство.
Да, да. Я вот плохо слышу, если можно, поближе к микрофону.
То есть... Итак, мусульманское государство, да, вот оно было, один раз получилось вот при жизни пророка, и все, и больше, вот, на мой взгляд, его никогда не было за 14 веков. То есть были и есть государства, которые, в которых преобладают мусульмане, или в государственные законы, в основу государственных законов положены те или иные принципы шариата, но говорить о том, что когда-либо было после смерти пророка мусульманское государство, исламское государство, неправильно. Вот на ваш взгляд, было ли, ну, есть ли оно сейчас и может ли оно быть? Я не знаю, высокий гость из Ирана понимает по-русски?
Нет, он, во-первых, из Ирака.
Господин
Сулки, чуть-чуть.
Ну хорошо, тогда я скажу. Потому что у иранцев тоже не получилось, между прочим.
Я не... تحدثت عن الصلة بين الدين والدولة في الإسلام وعن طاقة الإسلام في بناء الدولة ولكن حسب رأيها لم تتحقق الدولة الإسلامية أبدا في تاريخ الإسلام إلا في أيام النبي ولكن بعد وفاته خلال 14 قرن لم تكن هناك أي دولة إسلامية نعم كان هناك دول فيها أغلبية المسلمين وفيها بعض القواعد الإسلامية وبعض القوانين الإسلامية ولكن لا يمكن أن نطلق عليها صيغة الدولة الإسلامية بالمعنى الكامل هذا رأيها
هذا رأي شو يعني تعارض مع رأينا؟
То есть вот это вот ваше представление о том, что не было исламского государства, то есть это, как вы считаете, противоречит тому, что говорил я, лектор?
Я хочу узнать ваше мнение, то есть было ли оно и возможно ли его создание в дальнейшем, или усилия муджтахидов должны быть направлены на то, чтобы вырабатывать нормы жизни для мусульман в немусульманском государстве, в котором... То есть его не будет, не надо ждать.
Аль хада сахих, аннаху лям такун хунака абадан довля ислами, хада суали лову. Ва суали ثани...
Я
галет, я галет, я галет, я галет, я галет, я галет, я галет, я галет, я галет, я галет, إيجاد صيغة الدولة الإسلامية المثلى أو إلى صياغة الأحكام للمسلمين العايشين في الدول غير إسلامية يعني إلى أين
قد يكون السؤال يعني الأكثر حرارة طبعا الجواب أنه الجهد يجب أن ينصب على كلا الفقهين فقه الاغتراب وفقه بناء الدولة الإسلامية.
Ну, ответ мой такой, что надо и в том, и в другом направлении действовать и развивать фикх мусульман, которые живут вне мусульманских обществах, а также и фикх, направленный на построение исламского государства. А что касается первого вопроса, то он сказал, что вы же сами на него ответили, все правильно, в смысле, что не было исламского государства. Да.
لعله الإشكال في هذا الموضوع هو أنه ما جدوى هذه الأحكام والنظريات إذا لم تطبق على طول عمود التاريخ إلا في فترة محدودة.
И потом, понимаете, да, ведь давайте вот с такой точки зрения посмотрим на то, о чем вы говорите. Какой же тогда, в общем-то, смысл во всех этих теориях, имеется в виду теории исламского права, во всех этих нормах, если на самом деле они применялись только в очень ограниченный исторический период, как вы говорите. Тогда все это вообще бессмысленно. Так получается.
Но ведь нормы мусульманского права насчитаны на строительство человека, а не на строительство государства. Вы же сами об этом говорили. Это они предназначены для того, чтобы я получила вечную жизнь и чтобы я спаслась. ولكن
هناك أحكام للشريعة الإسلامية أحكام هدفها الثواب وهدفها بناء الشخصية الأخلاقية والثواب والسعادة كما تحدثت وليس بناء الدولة الإسلامية يعني هذا شيئين مختلفين.
أنا أعتقد أنه هذا الكلام غير علمي بغض النظر عن موقفنا القيمي يعني قد نحن نؤمن بالإسلام أو لا نؤمن بالإسلام لكنه علميا يجب أن نشوف شو طبيعة هذا الدين الدين في الإسلام قبلناه أو رفضناه ليس الأمر مرتبط بالموقف القيمي قد أنا أكون علماني قد أني أتبنى النظرية العلمانية أنه لا داعي للربط بين الديانات وال 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 والدولة هذا موقف أيديولوجي قيمي أنا في كلامي كنت دقيق وفرقت بين الجانب الوصفي والتقرير الوقائع وبين الجانب القيمي في الجانب القيمي يمكن للإنسان أن يجي يتناقش أنه ما هو الداعي لربط الدين بالدولة الدين لله والوطن للجميع أنا أرفض فكرة الدولة الدينية ندخل في نقاش أنا أرفض أنت تؤمنين بالدولة الدينية مثلا هذا بحث مشروع لأنه نقاش أيديولوجي قيمي أما أنا أريد أوصف واقعة الإسلام واقعة الإسلام الآن الحديث عنه ما هي طبيعة الإسلام ليس حديثا قيميا حديث عن طبيعة هذا الفقه عن طبيعة هذه الشريعة كما هي قائمة نوصفها وصف فيا ترى من بالمعيار العلمي هل هذا الوصف وصف صحيح او خطا مو انه لائق او غير لائق مو انه ينبغي او لا ينبغي مو انه اريده او ما اريده لا هذا الوصف صحيح او خطا احنا لما نريد نقول الاسلام هل هو الاسلام دين ودوله او الاسلام هو عباره عن دين روحاني لا علاقه فيه لل ديني وشريعة بالدولة هي شريعة لتنظيم السلوك الفردي وليست شريعة لها علاقة بالشيء العام هذا قاعد نصف ما قاعد نقيم ما قاعد نحكي عن أنا اللي أريده أنا اللي يعجبني أنا اللي مقتنع به أنا أتبنى المنهج الليبرالي أرفض المنهج الديني أصلا في الحياة السياسية هذا حق مشروع نقدر ندخل فيه نقاش اقتنع او ما اقتنع مسألة اخرى لكنه في قصة ما هي طبيعة هذا الدين سواء اعتقد به انا او ما اعتقد هل طبيعته هو يربط بين الدولة والدين هل هو شامل للحياة الفردية والحياة الاجتماعية والنظام الحكم او لا وقائع الفقه والشريعة والدين وكل معطيات ومصادر هذا الدين تؤكد على أن هذا الدين اجى حدد أحكام للأراضي حدد أحكام حدد ضرائب حدد أحكام بالقضاء للجزاء حدد قانون مدني قانون المدني شو يراد من عنده كيف يطبق القانون المدني ما لم تكن هناك دولة
Значит, понимаете, вот нужно различать две вещи, о которых говорилось в начале лекции. Значит, такая ценностная, что ли, или идеологическая позиция, принимаете вы, не принимаете ислам, принимаете или не принимаете идею связи религии и государства. Мы можем это обсуждать вот с этих точек зрения, а один принимает, другой не принимает. Давайте дискутировать, что лучше, как нужно делать, мы будем друг друга убеждать. Это один способ рассуждения. Здесь могут быть совершенно разные позиции, сталкиваться разные точки зрения. Другой способ рассуждения, да, другая, это вообще, так сказать, модальность, это когда мы рассуждаем как ученые и описываем ислам, как он есть, каков он. И тогда мы задаем вопрос, имеется ли в нем связь с государством, или такой связи нет, или это чисто духовное учение. И тогда мы видим, что ислам ведь определил не только нормы, которые регулируют жизнь личности, но и нормы, которые регулируют жизнь социума. То есть он определил, как взимаются налоги, как осуществляется судопроизводство, как собственность на землю, наследование и так далее. То есть все то, что вы называете гражданским, ну не вы, а что называется гражданским правом, то есть все вот это определено в исламе. Но тогда как же мы можем ставить вопрос, что как бы нет связи с государством? Это уже чисто научный вопрос, и мы здесь рассуждаем, мы можем быть мусульманами, можем не быть мусульманами, это совершенно не имеет значения для того, чтобы решать этот вопрос, поскольку мы подходим научно, и мы описываем факты, то есть как, ну, так сказать, объективную реальность, как устроен ислам. Вот. И здесь мы видим, что эта связь, конечно, есть.
Хорошо, спасибо.
То есть здесь вот эта методологическая, что ли, позиция, методологическая основа, здесь всегда необходимо различать ценностную, оценочную позицию и позицию объективную, исследовательскую. Кто-нибудь хочет по-арабски задать вопрос? Ну, давайте, а по-арабски не хотите? Ну, давайте по-русски.
Представляться, я думаю, не надо, да? Вопрос касается законодательной деятельности. Я так поняла, что она опирается на несколько принципов. Ну вот некоторые из них — это гибкость и, я так поняла, норма должна обеспечить ну, счастье и благополучие человеку. И только в этом случае она будет вводиться. Вот мне кажется, что это слишком абстрактно, вот говорить то, что она должна обеспечивать счастье. Я там слышала, прозвучало то, что она, норма не должна как бы нанести вред человеку и не должна стеснять человека. То есть я так поняла, что это и есть счастье. Но вот как определить, ну вот кому приносит данная норма счастье, кому нет? Потому что норма — это же все-таки что-то общее, универсальное, применимое там к нескольким случаям.
يعني السؤال عن القواعد العامة للعمل التشريعي فطرحت أن الشريعة الإسلامية يجب أن تؤمن حدا ما من السعادة للإنسان ولكن كيف نحدد السعادة وما معنى السعادة فحكم ما يمكن أن يسعد واحد ولا يسعد آخر فما ماذا يعني ذلك أو ربما يعني تجنب الضرر هو السعادة يعني كيف نفسر السعادة وكيف نعلم أن الأحكام في الحقيقة هي تؤمن حد ما من السعادة
فكرة أنه الحكم الأخلاقي لكي يكون إلى حظ من الحياة يحتاج إلى توفير حد أدنى من السعادة هذه فكرة مو من عندي.
Ну, сама идея того, что такой этически правильная организация жизни должна обеспечивать определенный минимум счастья, это не моя идея. Это идея, я просто не ссылался на источники, но это сама идея Иммануила Канта.
أنا قلت أنه الشريعة الإسلامية لكي تحتفظ أو توفر فرصة جيدة لتطبيقها وأي شريعة أخرى يجب أن تكون مرنة، لا تكون أحكامها أحكام مطلقة، لأن الحكم المطلق يحول الحياة إلى حياة قاسية.
Да, я исходил из того, и моя идея была в том, что для того, чтобы исламское законодательство исполнялось, и чтобы нормы его действительно могли исполняться, они должны быть достаточно гибкими, потому что любая абстрактная или абсолютная норма, она слишком жестко регулирует жизнь и превращает жизнь в такую, ну, загоняет ее в жесткие рамки. Ну, например, не лги. Норма вам, не лги. Всегда, всегда, то есть никогда, ни в каких условиях не лги, да, что бы ни случилось. Я считаю, что вот такая норма жесткая, это очень жесткая норма, жестокая. Жестокая норма, которую трудно провести в жизнь, вот в таком абсолютном виде.
أو مثلا أوفي بالأمانة.
Или, например, будь честным, да, или أمانة يعني كما في الآية القرآنية.
لا 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 الأمانة يعني شيء أنت مؤتمن عليه. شيء مؤتمن عليه.
أوفي да, понятно. То есть нет, даже залог то, да, أمانة тоже надо. Или же верность обещанию, верность слову, которое ты дал.
في كل الأحوال وفي كل الظروف.
Всегда и во всем, при любых условиях, что бы ни
случилось.
Ну вот, например, если есть у вас некий залог, да, который вы должны вернуть кому-то, и вот если у вас есть абсолютная норма, которая говорит о том, что что бы ни случилось, вы должны этот залог непременно вернуть. И вот что вы должны действовать абсолютно в этом смысле, даже если для того, чтобы сделать это, вам придется обречь на смерть других людей, но, предположим, чтобы вернуть этот залог, вы должны оставить утопающих в море, пусть они утопают, а вы будете ради выполнения этого принципа, этой абсолютной нормы, действовать, их, так сказать, не спасать, оставить их погибать.
Джадарат ай шариа, ай канун ахлаки, ай канун амали, митвакафа аля кудрте, аля التكيف وإعطاء مرونة في عملية تطبيق.
Нет, серьезность, так сказать, любого закона, любой законодательной системы зависит от того, насколько она гибкая и насколько она может приспособиться к реальному исполнению.
مثلا عليك أن تصلي حتى إذا أدت الصلاة إلى مرض.
Ну, например, скажем, должны молиться, да, обязательство молиться. Что, даже в том случае, если в результате молитвы вы заболеете?
هذا الحكم يتنافى مع قاعدة مرونة التشريع ويتنافى مع قاعدة أن ما جعل الله في الدين عليكم في الدين من حرج.
Такое применение этой нормы противоречило бы принципу гибкости и противоречило бы вот тому общему правилу, что применение норм не должно ставить человека в неприятную ситуацию.
Шариа исламия, حسب ما نعتقد أنها تتوفر على درجة كبيرة من المرونة للتكيف مع متطلبات الزمان والمكان.
И, как мне представляется, в исламском законе есть достаточные ресурсы гибкости для того, чтобы приспособиться к конкретным условиям очень разных, так сказать, эпох, разного времени.
У меня один вопрос.
Да.
Вот дело в том, что есть, значит, вот суннизм, шиизм. Я думаю, для Ирака это проблема достаточно острая. Политическая теория шиизма, так, имамат. Вот каким-то образом в фикхе это преломляется или это только в политике, а в фикхе одинаково, совершенно нормы одинаковые?
Ну как же?
А?
Это часть фикха, ну как же?
Ну я спрашиваю, я не знаю этого.
Сунна фикха шиа, ва табан хадыш калима аруха лилера, нахнак сунна ва шиа. Ва суаля анна залит лимама, яни лимама инда шиа. هل هذا الشيء يعني نظرية الإمامة ينعكس في الفقه؟
أكيد.
أو هو صورة يعني له علاقة بالجانب السياسي بحت.
как вот как танкуется те
же. Конечно, это имеет отношение.
Шариата, предписание шариата, вот.
Что?
Как они танкуются? Есть ли какая-то?
سؤال مهم. سؤال مهم. خلي أجيب على هذا السؤال اللي فكرة نظرية الإمامة. والاعتقاد بإمامة علي سلام الله عليه وإمامة أولاده هي أساس التمايز بين فقه الشيعة وفقه السنة، لأن الشيعة يعتقدون أن تشريع الشريعة الفقه يجب أن يأخذها، معرفة الشريعة يجب أن تتم عن طريق ما طرحه الأئمة الذي يحتلون مركز الإمامة في المعتقد الإمامي، بينما السنة ما اعتمدوا على هذه القاعدة، يعني هذا الأصل العقائدي هو ينعكس تماما على عملية فهم الشريعة وعملية هذا الاختلاف، اختلاف جوهرة منشأ هي قضية الإمامة.
Так естественно, что это отражается на фикхе, это более того, это центральный вопрос, это главный вероучительный вопрос, по которому имеется расхождение между суннитами и шиитами, а именно шииты верят в имамат Али, то есть теория имамата как раз центральную роль играет, что имамом должен быть Али и его потомки. Тогда как сунниты так не считают, и шииты считают, что понимание шариата, то есть понимание закона, должно браться от имамов, то есть они должны быть посредниками в понимании закона, тогда как сунниты так не считают. Поэтому это центральный вопрос, принципиальный, существенный вопрос, как бы, который касается существа дела, из которого вытекают все остальные различия. Но у нас еще будет вот лекция по истории мазхабов, и мы там будем об этом говорить. Вот. Ну, друзья, есть? Да, давайте последний вопрос, потому что... Да, конечно, конечно, последний вопрос, потому что будут еще другие лекции, там будет возможность задать вопросы. Да, пожалуйста. Ахирсу.
Я хотела бы, во-первых, поблагодарить...
Ближе к микрофону.
Я хотела бы, во-первых, поблагодарить за доклад. Спасибо большое, потому что много я почерпала для себя, потому что я специально не занимаюсь мусульманской этикой и мусульманским правом. Но, тем не менее, косвенно я к этим темам возвращаюсь. Меня вот в этой связи интересует, в фикхе, вот в исламском праве, рассматривается понятие такое, как долг долженствования, или этой категории, как бы, или эта категория не присутствует?
الواجب او الفرض
спасибо
مفهوم المطروح في الفقه الاسلامي ام هذا انا اعرف الجواب هذا الجواب سؤالها يعني لما هي غير متخصصه في الفقه الاسلامي ولهذا هذا السؤال هل هذا المفهوم مفهوم الواجب او الفرض مطروح في الفقه الاسلامي ام لا ام مجهول
امانويل كانت يقول انا اثنين ما جاء فيهم النجوم المتلألئة في السماء وهذا الحكم الداخلي الباطني اللي هو حكم الواجب.
Помните, что говорит Кант, да? Две вещи, вызвавшие его изумление: звездное небо над головой и моральный закон внутри нас.
أنا في تقديري لا أستبعد مع الأسف ما في دراسة في هذا المجال حول الغزالي وابن سينا وأثرهم على الفكر الغربي في عصر النهضة في دراسات لكن حول أثر المعتزلة ونظرية العقل الكلامية في الغرب ما في دراسات
Есть исследования, которые, так сказать, изучают влияние Аль-Газали и Ибн Сину на мысль европейского возрождения. Такие исследования есть, но нет исследований, которые бы изучали влияние мутазилитского рационализма на, так сказать, Европу. Вот можно было бы, кстати говоря, молодые люди, девушки, посвятить вашу научную карьеру исследованию этого вопроса и написать не одну диссертацию на эти темы. Да, но довольно тяжело это.
معلومات لكنه احتمل ان عمانائيل كانت تاثر بمدرسه العقل الكلامي
у меня нет точных сведений, так сказать, не могу это подтвердить ссылками, но я думаю, что Кант был под влиянием мутазилитского рационализма.
لان المعتزله قامت كل نظريتهم على فكره نظريه التكليف نظريه الواجب.
Потому что, собственно, все мутазилитские теории строятся на центральной мысли, мысли о таклиф. Таклиф, то есть вменение в обязанность, это термин права, вменение в обязанность или обязывание, то есть вменение в обязанность исполнения норм закона. То есть именно категория долженствования.
Яни аль-ваджиб ва ибара ан аль-хукмуль الذي يتضمن امرا وكل احكام الشريعه الاسلاميه هي احكام اوامر ونواهي
категория должна это категория которая используется в исламском праве и описывает одну из категорий норм и под должное под должным понимается то что приказано а вообще говоря исламский закон и описывается как приказание и запреты значит приказания попадают в категорию должного
ننهي بهاي الآية وبدك ترجمها ترجمها الدكتور الله يقول في القرآن الكريم إن الله يأمر بالعدل والإحسان
в Коране сказано Бог говорит что Бог как бы
إن الله يأمر بالعدل
Бог приказывает действовать справедливо и добродетельно
يأمر
да это приказание Бога То есть обязанность. То есть, иначе говоря, это и есть норма обязательности, справедливости и доброделания.
А,
да, и помогать близким родственникам. И запрещает гнусные дела и то, что считается злым или недобрым делом.
Ассаляму алейкум.
Спасибо, спасибо за внимание.